Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Академично». Меня зовут Владислав Карцев, и передо мной сидит, наконец-таки, художественный руководитель и главный дирижер нашего Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде. Владимир Борисович, добрый день!
Добрый день!
Наша серия подкастов будет строиться по такому принципу. Я каждый раз буду встречаться с Владимиром Борисовичем, и мы будем обсуждать грядущие концерты нашего симфонического оркестра. И первый концерт, который хотелось бы обсудить с вами, Владимир Борисович, это 16 сентября, концерт с Денисом Мацуевым в рамках фестиваля «Русская рапсодия». Расскажите, пожалуйста, что нас ждет и как к нему подготовиться, самое главное, к этому концерту, нашему зрителю.
Ну, во-первых, этот концерт — это часть фестиваля, который целиком посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова, нашего замечательного композитора, пианиста, дирижера русского. Пожалуй, Рахманинов является одной из вершин мировой музыки. То есть не пожалуй, а совершенно точно. И фестиваль этот приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича. Сергей Васильевич родился 1 апреля, мы 1 апреля уже сыграли концерт, целиком полностью посвященный Рахманинову.
С Дмитрием Маслеевым,
да. Вторая симфония была Рахманинова и второй фортепианный концерт. А вот сейчас мы открыли этот фестиваль с Николаем Луганским, потом к нам приехал Борис Березовский, а вот теперь мы будем на сцене вместе с нашим любимым, замечательным Денисом Леонидовичем Мацуевым. И программа этого концерта обсуждалась мною с Денисом задолго. Мы обычно планируем все чуть-чуть ближе, а тут прям за год до этого концерта мы уже обсудили программу, что это обязательно должен быть третий фортепианный концерт Рахманинова. И Денис, в общем, открыл мне глаза на очень интересное произведение. Я знал, что существует этюды картины Рахманинова, которые он написал для фортепиано, для себя, собственно говоря, поскольку он зарабатывал колоссальные деньги.
Как музыкант.
Как пианист, да. Но Денис рассказал мне о том грандиозном впечатлении, которое на него произвели эти этюды картины в оркестровке Респиги. Респиги — итальянский композитор, который приехал в Санкт-Петербург и учился у Римского-Корсакова, у нашего с вами Римского-Корсакова, именем которого названа Санкт-Петербургская консерватория, которую я тоже закончил. Респиги приехал, в общем, поступал на общих основаниях. Римский-Корсаков его принял в свой класс, но платно. И Респиги должен был работать, он работал тогда в Мариинском, да, театре, говорил, что работает концертмейстером, в Италию родную писал, на самом деле работал в группе альтов, но это не важно. То есть он был не скрипачом, а альтистом, да. Тем не менее, мастерство, которое он приобрел, обучаясь в классе Николая Андреевича Римского-Корсакова, оно, в общем, действительно подтверждено колоссальным количеством исполнений его произведений по всему миру. И вот эти этюды картины он оркестровал действительно виртуозно. Конечно, то, что он обучался в Санкт-Петербургской консерватории, невероятно помогло, потому что понять язык Рахманинова не всякий иностранец на тот момент мог. Это сейчас мы уже столько наслушались этого композитора, и во всем мире он настолько исполняем. Не говоря уже о том, что он в 44 года переехал в Соединенные Штаты Америки, и в основном жил там, и, в общем, конечно, его музыка уже пропагандировалась и по ту сторону океана. Но на тот момент, когда Респиги делал эти оркестровки, музыка Рахманинова была все еще достаточно новой, и вот эти оркестровки этих пяти этюдов картин, они удивительные. Поэтому вот мы с Денисом решили, что в одном концерте будут исполнены они. Это чисто оркестровое произведение в первом отделении, а во втором отделении мы сыграем вот этот третий фортепианный концерт Сергея Васильевича Рахманинова.
Но вообще, насколько мне известно, вот этих этюдов картин, их же какое-то колоссальное
количество. Их очень много, да-да-да. И вот, по-моему, последний опус, это 33-й опус. Там даже есть три этюда картины, которые Рахманинов посчитал, что они не совсем удачные, он их уничтожил, но их нашли.
Как в «Второй том Гоголя», да?
Да-да-да, нашли подлинники, и действительно эти этюды картины продолжают являться украшением репертуара любого хорошего пианиста. Так что этих этюдов картин очень много. Респиги оркестровал только 5.
И мы вот будем, собственно,
слушать. И мы будем их слушать. Да, это разнохарактерные такие миниатюры. Очень-очень интересные, очень красочные. Ну, я так приоткрою немножко завесу. Там, например, последняя часть — это такой персидский марш, такой почти... почти Шахерезада такая немножко, да, вот.
Ну, чувствуется что-то от Римского-Корсакова все-таки.
Да, вот, конечно, такое. Конечно, влияние колоссальное, но это еще нужно понимать, что все-таки написал-то музыку Рахманинов, да, который тоже может считаться учеником Римского-Корсакова. Одна из этих этюдов картин посвящена, ну, сейчас, наверное, многие улыбнутся, «Красной шапочке». То есть «Красная шапочка» и «Волк». Но там все немножечко так без счастливого конца.
Как было задумано в оригинале.
Как было задумано в оригинале, наверное, братьями Гримм. Вот, так что интересные такие миниатюры. И, в общем, мне кажется, что именно в оркестровке Респиги они играют такими красками, что публике будет очень не скучно.
А почему был выбран 3-й фортепианный концерт? То есть для меня, как для человека, знакомого с академическим искусством, но не погруженного в него очень глубоко, все-таки видится 2-й концерт более таким популярным, более известным, более массовым, что ли. Почему 3-й концерт? Чем он отличается от 2-го? И вот почему выбор пал именно на него?
3-й концерт во многом автобиографичен. В 3-м концерте есть такие нюансы, которые, в общем, не все знают, но по письмам Рахманинова, по свидетельствам его близких, с которыми он разговаривал, в этом концерте использованы момент из его детства, а именно, он много времени провел в Петербурге, и когда он там жил, он жил напротив кадетского корпуса. И поскольку в этот момент он был очень молод, в общем, маленьким он был, и он мечтал, что когда он чуть-чуть подрастет, его примут в кадетский корпус. И вот все сигналы горна кадетского корпуса
он
перенес вот в эту партитуру. То есть это там сигнал на обед, отбой, сигнал на перемену, сигнал на занятие. Вот это вот такие интересные моменты. Он, собственно говоря, уже и во 2-м концерте несколько таких мотивов использовал, но в 3-м он использует эти мотивы достаточно часто. Это вот одна из таких автобиографических черт. Но есть и другие, там есть такие в обратном направлении некоторые популярные мелодии. Я сейчас даже боюсь, что я вас шокирую такими вещами, потому что там, например, в одном месте есть «Калинка-малинка», которая написана в зеркальном отражении, то есть это... наоборот.
Как это так?
Ну, вот Сергей Васильевич так иногда...
авторская задумка.
Иногда так шутил, да. Иногда так шутил. Это была такая, да, действительно авторская задумка. Так он зашифровал. Зашифровал настолько, что я вам скажу, что даже пианисты, очень немногие это понимают и это открыли. Но, тем не менее, есть такой момент. Так что это я просто рассказываю такие вот нюансы, которые, возможно, будут интересны нашему слушателю. Дело в том, что 3-й фортепианный концерт, наверное, по своему динамизму, по своей мелодической структуре, по своему гармоническому языку, наверное, вот просто явился следующим шагом, как и положено после 2-го фортепианного концерта. Тут нужно понимать, что не всегда у композиторов можно проследить по номерам их произведения их развитие. Ну, очень так примитивно и, грубо говоря, Бетховен. Первый фортепианный концерт, который мы знаем как первый фортепианный концерт, на самом деле был написан 2-м. А вот 2-й концерт был написан 1-м, но когда издатель издавал, он издал наоборот.
Он перепутал номера?
Он не перепутал номера, просто в печать 1-м Бетховен отправил
именно
2-й концерт, который стал 1-м концертом. Да? Но это я так к примеру говорю. Таких примеров на самом деле много, когда, допустим, композитор пишет какую-нибудь свою там 6-ю симфонию, а потом оказывается, что он работал на самом деле над этой музыкой, когда он работал над 2-й симфонией, и она просто была, так сказать, редактирована и чуть-чуть дописана после 5-й, поэтому она 6-я. Я говорю о том, что вот в данном случае прослеживается связь между 2-м и 3-м концертом, и 3-й концерт — это такое логическое завершение мысли, наверное, которую Сергей Васильевич Рахманинов начал во втором фортепианном концерте. Похожее построение очень по мелодизму, по использованию оркестра. Конечно, в третьем, наверное, более сложное, чем во втором, но композитор развивался, и оркестры в это время развивались. Да? Поэтому мне кажется, что это как раз вот есть смысл, наверное, послушать еще раз второй концерт и потом прийти, ну, в записи, да, и потом прийти к нам и послушать на концерте третий концерт и понять, что, в общем, эти два произведения чрезвычайно взаимосвязаны.
Я как раз хотел спросить вас, что нужно нашему зрителю, точнее, слушателю сделать, прежде чем прийти на концерт. А вы уже вот частично ответили, что послушать
второй
концерт.
Я думаю, что нужно покушать вкусную еду.
Поспать обязательно.
Поспать. Я думаю, что нужно прийти в хорошем настроении. Но если вы даже придете в не очень хорошем настроении, я гарантирую, что вы уйдете в гораздо лучшем настроении, потому что я не сомневаюсь в энергетических способностях и виртуозных способностях Дениса Мацуева. Я также уверен в нашем оркестре. Я думаю, что слушатели уйдут в лучшем настроении, чем они... В еще лучшем настроении, будем так говорить, чем они пришли к нам. Я не думаю, что нужна такая какая-то определенная подготовка. Но, как я уже сказал, возможно, послушать второй фортепианный концерт перед тем, как послушаете третий. Кому-то, наверное, действительно более знаком второй, может быть, даже ближе, потому что он начинается с таких колокольных фортепианных аккордов, и это все очень романтично, я бы сказал.
Очень знакомо, многим.
Да. Вот. Но я думаю, что и сочетание этюдов картин с третьим фортепианным концертом, оно абсолютно правильное. А со вторым фортепианным концертом, вот мы играли вторую симфонию Рахманинова, мне кажется, что это вот более такое логическое сочетание. Есть еще смысл, возможно, послушать, как Сергей Васильевич Рахманинов сам исполнял этюды картины на фортепиано. Эти записи есть на Ютубе, так что можно выйти. Неважно, какие этюды картины вы послушаете, просто жанр.
Именно
понять, что это за жанр такой. При этом этюды картины могут быть один этюд картины может быть 2 минуты, да, длиться, а другая этюд картина может длиться 6-7 минут. То есть это не обязательно, что это одинаковая форма, одинаковая продолжительность. Но жанр вы поймете, вот жанровость этого, да. Это не этюд, это не пьеса, это именно вот такой этюд картины, когда вы визуально очень хорошо будете себе представлять, а что же там происходит. Ну, к примеру, вот первая этюд картины, которую мы исполним, называется «Море и чайки».
И сразу будет понятно,
да,
где
что
там
это
море,
крик,
где там чайки.
Крик чаек, и вы услышите вот это движение воды, волнообразность. Ну, я думаю, что вряд ли чье-то воображение может не дорисовать картинку. Наверняка вы поймете, о чем это произведение.
С нетерпением ждем тогда 16 сентября, чтобы наконец услышать крик чаек, шум моря.
Да,
который
да.
Нам всем необходим в этом осеннем настроении.
Да, и вспомнить отпуск.
Если
он у вас был, конечно, да.
Да, и подумать о новом.
Да.
Спасибо большое, Владимир Борисович, что просветили.
Спасибо вам.
Предлагаю вам встречаться вот в таком формате и обсуждать дальнейшие концерты. Вы же не против?
С удовольствием.
Замечательно. Спасибо, дорогие друзья, что слушали. Ждем вас на концертах Красноярского академического симфонического оркестра. В частности, ждем 16 сентября в Большом зале Красноярской филармонии. Всего доброго. До свидания.
До свидания.